Арсенал.
22 часа и 8 минут в российской столице. Здравствуйте, Алексей Нарышкин у микрофона. Начинаем программу «Арсенал». Мой сегодняшний гость Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Приветствую вас.
Добрый вечер.
Про вооруженные силы Германии будем сегодня вам рассказывать. Можете задавать вопрос Андрею Фролову. Плюс 7-985-970-45-45. И трансляция у нас на канале «Эхо общества» в Ютьюбе тоже началась. В Твиттер заходите и смотрите. Вклад вооруженных сил Германии в общую безопасность Европы, он каков? С этой стороны за этим.
Ну, он, безусловно, существенный, потому что, с одной стороны, у Германии один из крупнейших оборонных бюджетов, спасибо, из числа европейских стран, это с одной стороны. С другой стороны, Германия обладает очень мощным оборонно- или военно-промышленным комплексом и производит довольно большой спектр различных вооружений, которые стоят на вооружении в том числе европейских стран НАТО. Ну и, безусловно, Германия, как один из лидеров Евросоюза, она и одна из крупнейших стран НАТО, участвует в различных операциях, которые проводит Евросоюз, НАТО, военно-политического свойства. Поэтому...
Причем я смотрел перед эфиром, Германии долгое время этим нельзя было заниматься. То есть там чуть ли не в Конституции было прописано, что наша армия, вооруженные силы Германии, это вот только, скажем так, для внутреннего пользования, никакие операции зарубежные мы не можем поддерживать.
Ну, постепенно, да, они это все внутренние ограничения сняли, и первая такая считается операция зарубежная, в которой вооруженные силы Германии принимали участие, это была первая война в заливе 91 года против Ирака, там были химвойска немецкие. Ну, а потом постепенно начались Балканы, немцы там появились, потом была Югославия, ну и потом Афганистан, борьба с терроризмом, ну и дальше по списку.
Ну, то есть это все в рамках ООН, некого мандата? Нет.
Да, тогда... Не, ну что-то вот действительно, какие-то операции миротворческие, например, они имели мандат ООН, а какие-то операции, как, например, операция НАТО против терроризма исламского государства в Сирии и Ираке, она никакими мандатами ООН не подкреплена, поэтому это, собственно, их внутреннее как бы дело, и я уже не говорю о Югославии, такой вот у нас очень любят этот избитый пример, 99-й год, там тоже никаких мандатов ООН не было, то есть это внутриевропейские какие-то истории, и немцы там, безусловно, одни из самых таких активных участников.
А про вооруженные силы, непосредственно про оборонно-промышленный комплекс. Чем немцы славятся? Ну, мы знаем, немцы хороши в производстве автомобилей, вообще всяких колесных средств. Можно предположить, что танки, например, какие-нибудь БТРы, действительно их конек.
Ну, немцы действительно очень хороши в машиностроении, в инжиниринге, в электронике. И если мы посмотрим на, например, технику сухопутных войск, то, безусловно, ряд немецких изделий очень конкурентоспособны и пользуются заслуженной репутацией. То есть это танк «Леопард-2», это машина «Боксер», боевая машина пехоты. Очень немцы сильны в области производства стрелкового вооружения, то есть вот компания «Хеклер-Кох» с завидной регулярностью выигрывает различные тендеры, в том числе стран НАТО, европейских, на новые автоматические винтовки. То же самое, например, по пистолетам. Немцы также довольно сильны в области судостроения военного, то есть это подводные лодки, фрегаты. И, в общем-то, они довольно... Ну, регулярно и активно поставляют свою технику, причем, опять же, не только в рамках НАТО, но и на рынке третьих стран, там, например, Израиль, Сингапур, можно еще долго перечислять, в Латинской Америке практически все страны имеют немецкие подводные лодки немецких проектов, поэтому немцы действительно очень сильны, хотя, безусловно, и у них есть ряд слабых мест, о которых мы, наверное, тоже поговорим.
Вот всегда интересовал вопрос. Например, Германия, да, вот она внутри НАТО находится, и как бы Германия — это часть общей такой европейской, североатлантической безопасности. А насколько важно заниматься разработкой собственного вооружения? Ну, есть солдаты, ты можешь солдат сажать на американские танки, и пусть они там катятся в одном из определенных направлений. То есть вот когда, например, Германия занимается разработкой тех или иных видов вооружений, чем она руководствуется? Тем, что НАТО не вечно, и когда, не знаю, альянсы разрушатся, то нужно будет все равно иметь что-то собственное? Или какие могут быть соображения здесь?
Вопрос сложный, потому что, с одной стороны, есть политический уровень, есть военный уровень, да, есть экономическо-производственный, если так можно сказать. С одной стороны, есть какие-то обязательства Германии как действительно страны НАТО, и есть какие-то общие подходы НАТО к тем или иным военно-промышленным вопросам. Это первый момент. Есть Евросоюз, причем они не всегда в параллель идут, и Германия тоже следует каким-то евросоюзным тенденциям. Да? Наконец, есть требования и пожелания, собственно говоря, германского генштаба, который формулирует те или иные технические задания для систем вооружения, то есть не обязательно даже для своих, ну, скажем, объявляют какой-то тендер. И как раз вот надо отдать должное, чем Евросоюз, наверное, силен, что если объявляется тендер, то любая страна Евросоюза, ну, не только Евросоюза, может принять участие. И те же французы, например, в позапрошлом году, выбрали как раз немецкую автоматическую винтовку.
То есть по закону такой общий европейский тендер?
Да.
Если ты комплектуешь собственную армию,
никаких вопросов. То есть каждый может участвовать, потому что есть там единый стандарт, единый калибр. И как уж ты решишь требования по массе, по скорострельности, по надежности, это уже твой вопрос. Главное, чтобы эта система производилась на территории Евросоюза. Ну и, наконец, есть третий момент. Это внутриполитический аспект, потому что такое оборонно-промышленный комплекс? Это избиратели. И политики не всегда готовы объяснять или, например, даже не объяснять, а тратить деньги на поддержку чужих налогоплательщиков, то есть все равно фактор поддержки собственного производства, он присутствует, и если какие-то крупные программы реализуются, то стараются в той или иной мере загрузить собственные предприятия.
Если бы все арендовали и покупали из-за рубежа, может быть, Меркель столько бы не сидела на посту канцлера, потому что ее бы критиковали, помимо мигрантов, помимо ее миграционной политики, еще за то, что она даже не может собственное производство развивать. Зачем мы платим каким-нибудь там французам, итальянцам, британцам и прочим?
Да, это фактор. Поэтому его тоже нужно учитывать, когда мы говорим про военно-промышленную политику.
Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», сегодня в эфире «Эхо Москвы» про вооруженные силы Германии. Мы говорим слабые стороны, вы обещали рассказать.
Слабая сторона, наверное, немецких вооруженных сил на сегодняшний день – это такой своеобразный плач Ярославны, который уже несколько лет в германской прессе и в германских политических кругах идет. Это уровень исправности техники.
Казалось бы.
Я вот даже специально перед передачей сохранил статистику, она буквально на днях вышла, по различным системам вооружений, которые есть на вооружении Бундесвера. Вот истребители «Тайфун».
Это исправные?
Ну, они европейского производства. То есть немцы являются как субподрядчики, что ли. Исправно 12 из 39. Истребители-бомбардировщики «Торнадо» 26 из 93. Вертолеты CH-53 16 из 72. NH-90 13 из 58.
А как, откуда, слушай, откуда
танки «Леопард»?
Нет, откуда эта информация? Это военные тайны.
Немцы очень открыты. Танки «Леопард» 105 из 224. Фрегаты 5 из 13. Подводные лодки 0 из 6.
А почему так?
Денег нет.
Слушайте, это смешно, даже денег нет.
Денег нет. Потому что они резко сократили долю военных расходов ВВП после холодной войны. То есть тогда вот, когда Советский Союз распался, Варшавский блок тоже канул в лету, был очень популярный подход, не только, кстати говоря, в Европе и в США тоже, дивиденды холодной войны. То есть вот те расходы, которые мы несли, теперь нести не надо, можно их направить на что-то другое. И немцы, в общем, довольно к этому подошли ответственно и снизили более чем на процент долю военных расходов ВВП. То есть это привело к тому, что абсолютный размер военных расходов, он сократился, были годы, когда он сократился даже не в относительном, а в абсолютном значении, причем был резкий провал. Это совпало, и это наложилось, точнее, на участие немецких вооруженных сил в различных конфликтах и в различных операциях, то есть, соответственно, нагрузка на технику выросла. И это совпало еще и с тем, что часть систем, которую вот я упомянул, они новые, соответственно, более дорогие, и вот этот вот надо было постоянно разрываться между необходимостью закупки новой техники, поддержания старой техники, значит, стимулирования личного состава, ну, то есть, и все это при ограниченном бюджете, потому что, как мы знаем, все-таки Германия государство в значительной степени социально ориентированное, то есть объяснить избирателям, зачем нам нужно тратить деньги на военные расходы, когда есть куча других социальных вопросов, наверное, непросто. И только сейчас, под давлением обстоятельств, особенно которые наступили после 2014 года, под давлением Соединенных Штатов, которые тоже требуют от стран-участников НАТО не быть безбилетниками, а участвовать на равных. То есть вот там же есть уровень военных расходов, 2% установленный. Угу. Но из этих...
А 2% в смысле? ВВП. Это...
То есть каждая страна-член НАТО, по идее, должна
2%
тратить...
ВВП в общую натовскую безопасность.
На себе, ну, как бы на свои оборонные расходы. Но из там, почти 30 стран НАТО больше, равно или больше 2% тратит, наверное, на стран 7-8. Все остальные тратят намного меньше. Поэтому немцев сейчас... Волей-неволей им они пообещали, и американцы давят, они будут к 2025 году примерно на 0,5% ВВП по сравнению с текущими показателями расходы военные увеличивать.
А это же вот история была на прошлой неделе про Пентагон, который рассматривает возможность вообще переброски своих военных солдат из Германии в, по-моему, Польшу или в Прибалтику. И, по-моему, американские какие-то издания писали на счет. А вот насколько важно для Германии, что там внутри находятся американские солдаты? Ну, вот в рамках НАТО.
Ну, это такой тоже вопрос.
То есть, просто, мне кажется, Германия-то должна в Европе в последнюю очередь бояться, например, российской угрозы, потому что мы привыкли говорить о том, что может Прибалтика паниковать, не знаю, Польша, у нее там вечно такие фоновые какие-то упаднические, может быть, настроения, но Германия, казалось бы.
Ну, фобии-то они в обществе есть в каждой стране. Да, кто-то боится радиации, кто-то боится спрутов каких-то, да, океанских. То есть у каждого какие-то свои есть опасности. И, безусловно, в немецком обществе, особенно за последние несколько лет, скажем так, уровень страхов перед угрозой с Востока, мне кажется, он, наверное, вырос. И в этом смысле, опять же, вот это общественное иррациональное видит в американских базах такую мощную страховку от каких-то ударов непосредственно по территории Германии. Но это иррациональное, да, это сложно ощутимая какая-то такая субстанция, но есть абсолютно приземленная вещь. Как правило, американские военные городки дают работу куче немцев, которые так или иначе обслуживают эти базы. Это не 10, это не 100, это даже не 1000 человек. То есть американцы довольно щедрые стимуляторы, да, если так можно выразиться, региональных валовых продуктов в тех землях, где находятся американские базы. Поэтому, конечно же,
солдаты НАТО под боком — это благо для...
Американские солдаты.
Ну да, американские, правильно, да. А тогда, смотрите, тогда вопрос возникает. А вот целесообразность, да, если мы продолжим эту тему, целесообразность переброски в там, солдат в Польшу. Ну, как бы Польше эти солдаты нужнее, или просто вот там, если будет принято решение, Трамп, условно, Министерство обороны США, они просто таким образом хотят проучить Германию?
Не, я думаю, тут никто никого не проучивает, это просто...
Или это вообще просто шантаж?
Ну, это скорее даже не связано с диалогом между там, Соединенными Штатами и Германией, с моей точки зрения. Это скорее месседж на восток Европы, то есть переброска американских контингентов поближе к границе для того, чтобы в случае каких-то кризисных, чрезвычайных ситуаций можно было оперативнее отреагировать на те или иные угрозы, которые могут возникнуть.
Ага, то есть это успокоить. На самом деле.
С одной стороны, успокоить, с другой стороны, продемонстрировать что-то, то есть это некий все равно жест, да, это некий шаг, который, ну, по большому счету, мало что меняет, но, тем не менее, его можно хорошо продать как избирателям у себя на родине, так и поддержать союзников, в первую очередь, в Восточной Европе.
В доктрине немцев, да, вооруженных сил, армии немецкой, там что сказано, так вот, если близко к тексту, против кого воюем, и, не знаю, там, Запад, Восток, море, воздух, какие приоритеты, к чему немцы готовятся? Ну, опять же, даже если судить по составу вооруженных сил. Меня, кстати, меня удивила численность вооруженных сил. Вот вы назвали, сколько там танков, да? 200?
225 или
225. На всю страну?
Да.
Ну, это же мало.
Ну, столько же примерно англичан.
Ну, это же мало. Нет, я, ну, у России-то не 200.
Ну, в России больше.
Ну, в России больше, ну сколько там, в три раза больше, я имею в виду, там, если мы считаем по населению. Да, почему такая маленькая численность?
Все очень просто. Ну, во-первых, у нас совершенно разные, ну, наверное, бессмысленно сравнивать страну-член НАТО один на один с Россией, потому что все понимают, что в случае какого-то конфликта НАТО выступает единым блоком. То есть, по-хорошему, надо считать их совокупный потенциал.
Ага.
И сравнивать совокупный потенциал НАТО с российским. Это, наверное, было бы честнее. Это первый момент. Второй момент. У главных европейских стран-членов НАТО, у них армии все-таки не призывные, а у них армии контрактные. Немцы, кстати, ну, относительно недавно на полный контракт перешли. А это означает, что требуется больше денег на личный состав. И надо чем-то жертвовать. То есть, либо повышать военные расходы, как мы уже обсудили, это было не всегда возможно. Значит, надо было резать численность. Поэтому численность, ну, боевого состава, техники. Поэтому резкие сокращения тяжелых вооружений, они были следствием, наверное, вот этой разрядки, которая наступила после 91 года. И просто столько танков было им не нужно. Во-первых, это все-таки деньги на содержание нужны люди на обслуживание. То есть, это чисто финансовый был вопрос. Немцы очень активно свои танки пораспродали. То есть, они еще на этом заработали. И не только, кстати, немцы. Вот. И тот уровень, который сейчас имеется, с их точки зрения, на тот момент, на начало нулевых, на середину нулевых, был для них вполне достаточен. Для проведения каких-то отдельных операций. И, опять же, для участия в каких-то блоковых вещах. Сейчас же все несколько меняется, и те же немцы, например, ну, правда, совместно с французами, будто разрабатывают новый танк. Где-то к концу 2030-х годов он должен появиться. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, какие для немцев приоритеты? Ну, безусловно, основной приоритет – это участие в НАТО. Они, конечно, где-то, наверное, сепаратно могут выступать, но в значительной степени для них главный приоритет – это блоковый принцип, то есть это приоритеты НАТО, это с одной стороны, с другой стороны есть Евросоюз. У Евросоюза долгое время, наверное, даже несколько уже десятков лет, гуляет такая идея создания уже чисто европейских сил, которые бы не подчинялись Брюсселю, а подчинялись бы каким-то чисто европейским структурам, ну, там, условно говоря, Страсбургу. И немцы, в общем-то, тоже совместно с французами и когда-то англичанами эту идею проповедовали, да, хотя англичане всегда рассматривались как троянский конь США в любых европейских инициативах.
Я только не понимаю, чем такая чисто европейская безопасность хуже, лучше будет, чем безопасность в рамках НАТО? Наоборот, у вас же там США. Самый такой глобальный защитник.
Ну, не всегда интересы НАТО, как я понимаю, они пересекаются с интересами НАТО, с Евросоюзом. Мы можем вспомнить Ливию 2011 года. Это была в значительной степени операция, ну, французов, европейцев. То есть, там американцы так покасательные были. И такого рода истории, то есть, когда для Евросоюза какие-то вещи, они ближе к сердцу, чем для НАТО в целом, потому что НАТО – это же не только европейские страны, да, это Канада, это Соединенные Штаты, которые совершенно на другом континенте находятся. Поэтому как раз задача была сделать свои силы, которые бы, ну, руководствовались именно какими-то приказами от европейских непосредственно руководителей и никак с НАТО бы не пересекались напрямую.
На секундочку вас остановлю. Для фанатов футбола 1-2 счет в матче Бельгии с Японией. Только что бельгийцы забили. И там уже, по-моему, 70-я минута идет. Да, все, на всякий случай просто.
Вот, футбол, наверное, тоже один из приоритетов немецких, да, но как мы видим, не всегда.
Не в этот раз.
Да, не всегда это срабатывает. Ну и, наконец, какие-то общие, такие глобальные вызовы, как сейчас можно говорить, это борьба с терроризмом, это распространение оружия массового уничтожения. То есть, безусловно, все эти вещи, они тоже среди задач Бундесвера, они тоже стоят. Хотя понятно, что, скорее всего, даже в этом случае немцы не будут один на один с этими вызовами, они будут в какой-то коалиции на них реагировать.
Угу. А почему ничего, может быть, я просто не слышал, почему нет никакой информации о том, что немцы, например, хотят помогать техникой Украине?
Ну да, они вроде бы ничего такого напрямую пока что не поставляли.
Казалось бы, те же самые какие-нибудь там джавелины, зачем их из-за океана везти, если вот у вас, не знаю, там несколько сотен километров, и гораздо это проще, и вроде бы вы в плане понимания безопасности такой вот этой общеевропейской гораздо лучше друг друга понимаете.
Но именно потому, что лучше немцы понимают европейскую безопасность, они не хотят, как у нас говорят, раскачивать лодку. Потому что любые поставки, как сейчас можно говорить, летальных вооружений, так или иначе, приводят к эскалации конфликта. Там мы сейчас не будем анализировать участников, но очевидно, что если поставляется что-то ударное, то это не есть хорошо. Это первый момент. Второй момент, все-таки поставки джавелинов, они прописаны в американском бюджете, в бюджете Пентагона, который, наверное, себе может это позволить, в отличие от Бундесвера, который, как мы знаем, и так или концентрациями.
Денег нет, да. Сейчас давайте сделаем перерыв. Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», сегодня в программе «Арсенал». 5 минут, слушаем новости, рекламу и продолжим.
Программа «Арсенал». В этот вторник в 9:35 в программе «Утренний разворот» «Живой гвоздь» писатель Александр Цыпкин. Ведущие Маша Майерс и Майкл Наки. Программа «Арсенал».
22:35, продолжается программа «Арсенал». Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Сегодня мой гость, мы говорим про немецкую армию, немецкие вооруженные силы. А вклад американцев в обороноспособность Германии. Вот много ли у немцев каких-то там американских различных образцов?
Не, безусловно, этих образцов много. В первую очередь в области различного ракетного вооружения, как воздушного базирования, так и морского.
Это что-то навязанное американцами или просто аналогов в Европе ни у кого нет?
И аналоги есть, но, скажем так, они стали появляться, чисто европейские аналоги стали появляться не так давно, когда после, наверное, опять же, 91-го года, в 90-е годы, в нулевые годы европейская оборонная промышленность стала очень активно объединяться и делать уже общеевропейские какие-то системы. До того, например, основными производителями ракет воздух-воздух были те же французы, как бы чисто французская система. И, естественно, немцы, которые покупали в том числе и американские самолеты в свое время, да, они, естественно, ориентировались на американские поставки. Вот я сейчас, например, когда говорил про исправность техники немецкой, я упомянул, например, вертолеты CH-53. Это тяжелый вертолет, который американского производства и который немцы хотят менять. Ну, возможно, скорее всего, выберут тоже американский CH-53, но последнего поколения. Поэтому, безусловно, американцы очень много чего поставляют, не только немцам. Не только немцам, здесь не нужно немцев какими-то выставлять уникумами, но самое главное, наверное, о чем мы должны в этом контексте упомянуть, это ядерное оружие американское, которое, в принципе, в случае глобальной войны может применяться немецкими экипажами с немецких самолетов.
Угу. То есть это как сейчас выглядят самолеты на аэродромах военных с американскими боеприпасами?
Нет.
Объясните.
Американские боеприпасы ядерные, они хранятся под контролем американцев, но несколько ряд экипажей немецких самолетов, они тренируются в применении атомного оружия. Поскольку своего оружия у немцев нет, то, опять же, в рамках разделения силы и обязанностей в рамках НАТО, немецкие летчики могут в случае конфликта применять американские ядерные бомбы по задачам, которые будет там штаб НАТО выдавать.
Такая бомба-то сейчас находится на территории Германии.
Да, ну из-за чего сыр-бор отчасти между нами и теми же американцами возникает.
Слишком близко.
На территории Германии находятся американские свободно падающие бомбы. Вот, и они в том числе там находятся для возможного конфликта и используют не только американскими ВВС, но и немецкими.
А, наш общий, как, господи, выражение забыл, военно-техническое сотрудничество России и Германии, вот до 2014 года, оно как выглядело?
Оно действительно имело место. Оно, наверное, не было столь крупным, как с французами, но ряд проектов, наверное, стоит упомянуть. И самый крупный был проект совместно с компанией «Рейнметалл» по созданию в Нижегородской области полигона современного, который порядка 100 миллионов евро стоил. То есть, который позволял на современном уровне готовить военнослужащих для ведения боя, ну, какие-то моделировать тактические ситуации.
100 миллионов долларов.
Евро.
100 миллионов евро в Нижегородской области полигон?
Да.
То есть, вот поле.
Ну, это грубо говоря.
Но 100 миллионов евро.
Но он же умный полигон, то есть там мишени, мишенный комплекс, соответственно, объединение в единую систему солдата, его оружия, мишени, чтобы это все работало и было максимально приближено к реальности. То есть вот дело-то в этом. То есть электроника дороже всего стоит, а не бетонная коробка.
Немцы
в значительной степени. Но когда он был готов почти там на 90%, случились известные события, немцы прекратили сотрудничество с нами в этом вопросе.
И увезли обратно?
Ну, нет, они ничего не крутили, просто, ну, как мы заявляли, мы сами там достроили недостающие. Это был самый крупный проект. Ну, и плюс немцы участвовали в поставках отдельных комплектующих для нашей боевой техники, в первую очередь для военно-морской. То есть это дизельные двигатели немецкой компании МТУ, которые должны были стоять на наших модернизированных корветах проекта 2385. Они должны были значительно их, в первую очередь, ходовые характеристики улучшить. Но, опять же, случился 2014 год, они уже были заложены, немцы отказались двигатели поставлять. И это для нас вылилось тоже дополнительное время и траты по перепроектированию этих кораблей уже под наши двигатели. Поэтому немцы здесь нас тоже, в общем, немножко, так сказать, подставили. Да? Ну и плюс на уровне таких заявлений предлагалось в середине нулевых, во второй половине нулевых, даже там закупать немецкие боевые машины «Пума» или же танки «Леопард», которые с точки зрения тех, кто эти идеи предлагал, не хуже, а может быть даже лучше российских. Ну, на самом деле, это, наверное, было сделано не с точки зрения реальных каких-то планов закупки, а чтобы немножко стимулировать наш оборонно-промышленный комплекс и показать ему, что он не един, и у него возможен конкурент извне. Но, как видите, практика показала, что, наверное, опора на внешних поставщиков, особенно немецких, она в какие-то критические ситуации может сильно навредить.
А вот эти вот проекты, которые вы перечислили, прямо была исключительная необходимость в таком совместном, в совместных каких-то действиях, или это просто такой дружеский акт? Вот как про Мистрали говорят, что это скорее там политика, и не так уж нужны они были нам.
Ну, Мистрали, знаете, тема отдельно, даже можно в отдельную передачу говорить про них. Не Мистрали как таковые, наверное, о самом типе корабля. И до сих пор эта история не полностью широким массам понятна и известны все детали. Что же касается немцев, то здесь, я думаю, все было очень просто. То, что предлагали немцы, было понятно с известными характеристиками и сроками поставки. А то, что предлагала отечественная промышленность, это когда-то в будущем или в настоящем, но с непонятным качеством, с непонятными характеристиками. То есть здесь был такой очень прагматичный расчет. Ну, потому что действительно в дизелестроении, ну, как ни крути, немецкие производители, они, ну, наверное, выше наших. Там пытаться говорить, что мы лучше, особенно, например, в двигателях корабельных, ну, наверное, в каких-то, давайте так, какие-то, в каких-то типоразмерах и двигатели определенной мощности, наверное, немцы все-таки лучше, чем мы. Вот. Поэтому это скорее была, наверное, необходимость. С точки зрения полигона, опять же, у нас ничего подобного не было, и если бы у нас бы наверняка нашли желающие освоить 100 миллионов евро, но вряд ли бы они сделали все то же самое в те же сроки и с теми же характеристиками.
А немцы как хотели зарабатывать на этом полигоне?
Они на стройке зарабатывали.
А, то есть они просто, это контракт был?
Поставили оборудование, они спроектировали его, поставили оборудование, должны были поставить оборудование, его смонтировать, плюс какое-то, наверное, там, гарантийное обслуживание. Вот, собственно, заработок у них был только вот этот.
Нет, я просто беспокоюсь, вдруг мы немцам не заплатили.
Нет, ну мы, если помните, даже когда с Мистралями была вся эта история, и французы уже говорили о том, что Мистрали России переданы не будут, мы все равно график платежей соблюдали до последнего момента. И заплатили порядка 80% суммы, поэтому никто немцев не обманывал, все мы обязательства выполнили. Скорее, нас обманули.
Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Сегодня в программе «Арсенал» говорим про немецкую армию. К доктрине вас хочу вернуть. Вот при том, что случится какой-то военный конфликт, будут все действовать вместе, да, как-то координировать через НАТО свои шаги. Все равно вот Германии какая роль была бы комфортнее в каком-то вот конфликте? То есть вот немецкие, не знаю, например, американцы идут строем, да, пешком куда-нибудь там к границе условного там государства-агрессора. Французы летят на своих истребителях. А немцы? Немцы что делают?
Ну, они летят на истребителях, они идут к границе агрессора и...
Я имею в виду, специфика какая-то есть. Вот немцы хороши вот в плане ведения боя по таким-то направлениям.
Ну, немцы хороши, безусловно, как... То есть, да, немецкий солдат, он традиционно имел очень высокую, и офицер, очень высокую подготовку. Он дисциплинирован, он хорошо образован, у него хорошее оружие. Поэтому Бундесвер, да, несмотря на все те проблемы, которые он испытывает в последние годы, не только по технике, но и по личному составу, это довольно серьезный противник. И в случае конфликта немцы, безусловно, они участвовали бы во всех сферах, то есть на земле, в воздухе и на воде. Должны были, по крайней мере, участвовать. Для этого у них есть, опять же, на бумаге техника. Да? Как мы знаем, не вся из них может выйти там из бокса или от причала отойти. Но, тем не менее, у немцев был ряд задач своих. Например, по флоту это Балтийское море. Они должны были держать, помогать, точнее, держать проливы. И опять же, с учетом того, что их лодки дизель-электрические, они маленькие и обладают высокими характеристиками, они бы, конечно, для нашего, ну, может быть, даже если не брать современность, а советский период, для нашего Балтийского флота бы очень серьезную угрозу представляли. Как я уже сказал, немцы бы также участвовали в ведении боевых действий в воздухе, в том числе нанесении ударов ядерным оружием. Ну и плюс они, безусловно, выставляли бы дивизии и бригады сухопутных войск, которые бы вели действия, боевые действия на земле. То есть тут тоже никуда не денешься.
А немецкое военное производство, являются ли сейчас современные заводы какими-то, в некотором смысле, преемниками тех производств, которые были у Германии во время Второй мировой, до Второй мировой?
Ну...
То есть, я просто почему спрашиваю, вы сказали, что там, немецкий офицер традиционно, у него там определенные качества, ну а вот традиционные качества, может быть, возвращаемся к началу программы, в плане производства машин, да, какие-то вот набор качеств, да, который отличает немецкий автопром, немецкий военный автопром. Вот это вот с тех времен тянется. То есть это еще, ну, при Гитлере все началось, и вот через некий там рубеж в 10 лет по-прежнему сохранились вот эти наработки. Или это уже потом после войны, там, после 55-го года, когда разрешили Минобороны, уже заново, получается, отстраивали свои вооруженные силы?
Наверное, и так, и так. То есть, с одной стороны, опять же, есть концерн Рейнметалл, компания, которая существовала до войны, даже Второй мировой, и она продолжает также выпускать примерно даже ту же номенклатуру техники, что и тогда, да. Безусловно, традиции остались, инженеры остались, могла вывеска меняться, потому что и сама Германия очень большой путь прошла после 1945 года с точки зрения военной промышленности. Это все наложилось на общеевропейские какие-то процессы, потому что очень много немецких компаний влились уже в общеевропейские концерны. Например, нету отдельной, ну, может быть, за каким-то малым исключением, авиационной промышленности Германии. Это концерн Airbus, который выпускает вертолеты, в том числе боевые, который выпускает самолеты, в том числе военно-транспортные. И немцы здесь фактически, ну, участники какого-то большого проекта. Да? То же самое, опять же, вот как Краус-Маффи концерн рассматривать, как немецкие, они в прошлом году, или даже, наверное, уже в позапрошлом, заключили соглашение с французами, с компанией Nexter в прошлый год, консорциум КНДС. И они вот сейчас, например, планируют совместно, вот я уже говорил, танк разрабатывать. С другой стороны, несмотря на наличие Airbus, немцы и французы буквально в конце, получается, наверное, в начале июня, в конце мая договорились о совместной разработке истребителя пятого поколения. У немцев его и не было, то есть своих истребителей и так не было, у французов есть «Рафаль». Но они сами не могут уже разработать новую машину, им нужны немцы.
Как... А сами не могут, денег нет?
Денег нет, да.
Нищая Европа.
Все непросто у них. К тому же важен еще рынок, потому что одно дело, когда ты разрабатываешь для одной страны, а другое дело, когда для двух, это сразу увеличивает объем заказа, то есть, соответственно, снижает расходы. И вот сейчас, конечно, анализировать европейскую оборонную промышленность очень непросто, потому что вот наряду с какими-то остатками национальных компаний, каких-то компаний частных, семейных, все больше и больше они вливаются в общеевропейские какие-то конгломераты.
Правильно ли я понимаю, что у немцев нет сейчас возможности заниматься какими-то перспективными вооружениями? То есть, ну, вот вы сами перечисляли различные показатели, да, в каком состоянии сейчас находятся вооруженные силы, и, ну, вот, думать о, не знаю, там, о чем-то, что может как-то выстрелить через, не знаю, там, через 10 лет, через 15 лет, какой-то, я не знаю, там, лазеры, просто не до этого. Да. Лишь бы русские не пришли в наши дома, и лишь бы американцы нас не покинули.
Не, безусловно, любая компания, она... То есть как, есть задачи, которые ставит Министерство обороны страны, а есть в любом случае расходы на неокр, которые сами частные компании ведут для того, чтобы просто быть конкурентоспособными. Потому что все-таки германская ОПК – это не только Бундесвер, это экспорт. Они, например, в прошлом году экспортировали вооружений, у них такие рекордные показатели, больше, чем в 2016 году, на 6,5 миллиардов евро. Несмотря на все те ограничения, которые на них накладывают собственное правительство. Например, там нельзя поставлять страны, где нарушаются права человека, еще чего-то. И немецким, конечно, производителям тяжело в этом смысле. Но, тем не менее, они сумели нарастить продажи. И, опять же, нельзя полностью отказаться от инвестирования в будущее, потому что ты просто проиграешь, и ты не сможешь ни выполнить ни заказ собственного правительства, ни на равных выступать на мировых рынках. Поэтому, конечно, идут.
Частный бизнес Бундесвер готов привлекать и привлекает к каким-то совместным проектам.
А у них же практически государственных-то нет оборонных компаний. Там все частное. То есть там, опять же, Airbus, вот как его считать? Ну, наверное, государственный, да? Но как бы то ни было, тот же Хетлер Кох, например, это частная компания, которая имеет свои интересы и участвует в тендерах Бундесвера, их либо проигрывает, либо выигрывает. Поэтому все можно.
3-2 счет в матче Бельгии и Японии. Бельгийцы уже в добавленное время забили третий мяч. Ну, собственно, все, потому что уже 4 минуты было добавлено, и уже на табло 4-13. Все, наверное, бельгийцев можно поздравлять. В четвертьфинал они отправились. Давайте вернемся все-таки к нашей теме. Немецкая армия. Вы сказали 6 миллиардов.
Более 6 миллиардов экспорта. А да.
Для сравнения, чтобы мы масштаб поняли, у России экспорт?
У России в прошлом году продажи были где-то на уровне 14,5 миллиардов долларов.
Ну, так поставки. Слушайте, вот опять же, масштабы России, наш ОПК и немецкий ОПК, который загнивает и загибается уже. А как же так получается в два раза всего лишь больше? Кто покупатели у немцев?
Страны НАТО в первую очередь. Например, для нас рынок НАТО закрыт по определению, а у них основные покупатели как раз их свои партнеры. Потом Ближний Восток, безусловно.
А на Ближний Восток что идет?
Стрелковка, техника сухопутных войск. То есть немцы, они вот очень сильные как раз вот в этих сегментах, а на Ближнем Востоке они весьма востребованы. Опять же, танки «Леопард», да, такие вот избитый пример, БМП. Вот, как бы сказать, крупные покупатели у них, даже те, кто в НАТО не входит, но входят в блок западный, например, Австралия. Купила сейчас на серьезную сумму колесных БМП «Боксер» немецкого производства. Понятно, что с локализацией, но немцы на этом там заработают. По военно-морской технике мы тоже говорили, страны Азии, Юго-Восточной Азии довольно активно покупают немецкую технику. То есть, на самом-то деле, немецкие оружейники, они свою нишу имеют, и, опять же, единичная стоимость у них выше, например, чем у российского оружия, поэтому они могут продать меньше, количественно. Но за счет большей цены получается, вот вы говорите, в два раза всего разница с нашим экспортом.
А за счет чего стоимость высокая? Ну, то есть, если мы какие-то возьмем одинаковые позиции, то, что производим мы в России, то, что производят немцы, да, они же пересекаются в чем-то. То есть, у немцев, если переплачиваем, то за что?
За качество немецкое.
То самое немецкое.
За то самое немецкое качество, да.
Понятно, хорошо. А и про Латинскую Америку вы сказали, там подлодки.
Ну, очень много, да. Вот такой был тип 209, один из бестселлеров немецкого экспорта оружейного на протяжении уже не одного десятка лет. И, кстати говоря, вот аргентинская лодка, которая пропала, она тоже немецкого была проекта. Поэтому немцы в свое время ее очень активно много куда продавали. И в Латинскую Америку, и в Европу, и у турок она есть. Поэтому какие-то есть, вот знаете, отдельные... У каждой страны есть какие-то такие продукты, которые вот почему-то востребованы рынком и живут очень много лет. И вот у немцев таких долгоиграющих историй довольно много. Это и артиллерия, это и автоматическое оружие, легкое стрелковое оружие, танки, да. Поэтому немецкие танки – это тоже, в общем, наверное, одни из самых лучших сейчас.
У нас немного времени остается. Я вас попрошу сейчас пофантазировать. Вот представим военный конфликт между НАТО без участия Соединенных Штатов и Россией. И при этом нельзя пользоваться ядерным оружием. Кто кого?
Я думаю, победит дружба. ООН ведет каких-нибудь миротворцев, и конфликт прекратится на ранней стадии.
Нет, хорошо, без ООН. Значит, мы не запускаем ядерное оружие, мы не впутываем США, и нет никакой Организации Объединенных Наций. Ну, вот по потенциалу, по численности.
Здесь они примерно, наверное, сопоставимы потенциалы, но очень много будет, конечно, от каких-то нюансов зависеть, потому что конфликт военный любой, несмотря на то, что генштабы годами к ним готовятся, все равно это игра такая с кучей неизвестных. И, безусловно, даже если Россия победит в этом конфликте, предположим, это очень дорогой ценой для страны станет, то есть не стоит недооценивать Европу и их возможности по производству оружия в военное время.
Роль немецких генералов, офицеров в обеспечении безопасности, такой вот общенатовской, он каков? Потому что есть мое собственное такое обывательское представление, что в НАТО всем заправляют американцы исключительно.
Безусловно, у них большой очень вес, но немцы я так понимаю, тоже имеют свой голос и какие-то свои интересы могут отстаивать. Хотя бы, опять же, мы можем спорить, насколько в интересах Германии участие в афганском конфликте, в котором они участвуют с самого начала. Но, тем не менее, участвуют, прокатывают через них войска, офицеров, то есть для них это боевой опыт. Поэтому я думаю, что немецкие генералы и немецкие офицеры, и солдаты, они не хуже, чем... наверное, с американцами любую европейскую страну, в принципе, сложно сравнивать, то есть несопоставимые потенциалы. Но немцы, я думаю, из европейских стран, они, может быть, вторые идут после англичан.
Время наше вышло. Спасибо огромное. Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», был сегодня в нашей студии. Меня зовут Алексей Нарышкин. Счастливо.
Программа «Арсенал».